Какие там были планы у Сталина и Советского Союза, другое дело. Но и Беларусь, и Украина, в общем, заслужили это право тем огромным количеством жертв своего населения, которые были отданы в борьбе с фашизмом, чтобы остановить врага. И, наверное, вот это вот как бы моральное право, и оно было главным, которое убедило всех остальных принять две республики, которые, конечно, были квази самостоятельны, несмотря на то, что они имели и свое правительство, и свой парламент, но тем не менее, они получили полноправное членство. Изначально мы имели право голоса. Более того, я не помню, как там распределялась ситуация и какая роль была Беларуси в подготовке устава ООН, я думаю, что существенная. А нам в этом распределении досталось готовить преамбулу. Преамбула, в которой отражены основные принципы этой организации. Это огромная честь. Жаль, что теперь вот то, что мы делали 70 лет назад, где заложены основные принципы, что это так грубо нарушено, и в первую очередь в отношении к тем, кто редактировал эти основные принципы. Таким образом, да, играть самостоятельную роль в то время Украине было сложно, потому что были скоординированы действия всего Советского Союза, но, тем не менее, какой-то свой национальный элемент, он привносился. И это было заметно, что у нас была оппозиция. Отсюда понятно, почему страна, которая все время в своей истории пыталась получить независимость, почему именно мы стали лидерами в движении в борьбе с апартеидом, деколонизацией. С этим процессом связано имя одного из наших ведущих, гениальных дипломатов, ныне покойным Геннадием Ивановичем Удовенко, который был президентом 52-й сессии Генеральной Ассамблеи. Его весь третий мир боготворил за его вот позицию. Поэтому, наверное, отвечая на ваш вопрос, да, сложно быть частью какой-то большой другой страны и при этом не потерять какую-то свою специфику. И вот, судя по архивным документам, которые представлены на этой экспозиции, можно говорить о том, что была украинская специфика. История непростая. Будучи не совсем независимым, проводить свою линию было сложно. Тем не менее, это была школа воспитания новой дипломатии и с обретением независимости. Это было огромным подспорьем, где мы могли уже строить свои планы, свои перспективы, свои приоритеты в наше новое время. Вот и сейчас мы как бы движемся, прокладываем путь для будущих поколений украинских дипломатов, боремся за место в Совете Безопасности ООН, хотя до этого мы уже были трижды.
Кого вы считаете шанс? Я знаю, что у вас конкурента нет, но все-таки.
Шансы у нас хорошие, но мы ведем кампанию так, как будто у нас десятки конкурентов. Почему? Потому что мы идем в Совет Безопасности не для того, чтобы отставить свои вопросы, а решать глобальные темы. Чтобы их решать, нужно их понимать. Мы сотрудничаем и с региональными группами, и с субрегиональными группами, и с каждой отдельной страной для того, чтобы понять их проблемы индивидуальные. Если они готовы за нас голосовать, мы должны быть готовы к тому, что в один день они придут со своей проблемой к нам. И мы должны честно и достойно помочь им в решении этих проблем.
Говоря о роли Украины сегодня, наверное, нельзя не сказать о миротворчестве.
Да, несмотря на наш кризис в Украине, мы остаемся во всех миротворческих операциях, в первую очередь с нашими вертолетными подразделениями. Они себя прекрасно зарекомендовали в Кот-д'Ивуаре, в Либерии. Более того, там были проявлены просто чудеса героизма. Именно вот этот компонент миротворчества, он очень важен для модернизации наших подходов. Нужны мобильные силы, которые могут быстро реагировать на ситуацию, и поэтому без вертолетных подразделений будет это сложно сделать.